Радио Прага. Новости.
Большинство чехов против участия Чехии в ливийской операции НАТО. Транспортные профсоюзы готовы к забастовке. В крупной аварии в Силезии пострадало 25 человек. Большинство чешских граждан поддерживает операцию союзников в Ливии, но не согласно с непосредственным участием в ней Чешской Республики. Таковы данные опроса, проведенного агентством САНЭП. Опрос показал, что чехи следят за происходящим в Ливии и ориентируются в актуальной ситуации. Что касается гуманитарной помощи стране и военных операций, осуществляемых целью защиты гражданского населения Ливии, то большинство опрошенных чехов поддерживают эти меры. Транспортные профсоюзы Чехии намерены протестовать против повышения ставки НДС, необходимой для проведения пенсионной и социальной реформ, и обложения налогом бенефитов для работников. По мнению представителей коалиции профсоюзов, от этих новшеств пострадает большая часть чешских граждан и ухудшатся условия жизни семей с детьми, пенсионеров и инвалидов. Профсоюзы не исключают возможности забастовки. Профсоюз работников железнодорожного транспорта планирует провести забастовку 17 мая. 25 человек получило в среду легкие ранения в результате столкновения поезда с польским грузовиком в Велких-Гоштицах в Силезии. Поезд, в котором в момент аварии ехало около 120 человек, сошел с рейсов. 20 человек были доставлены в больницы, водитель грузовика не пострадал. В северо-западной Чехии большую конкуренцию пражскому аэропорту Рузыни составляет аэропорт в немецком Дрездене. За 2010 год дрезденский аэропорт обслужил, предположительно, около 40 тысяч пассажиров из Чехии, сообщил директор аэропорта Михаил Хупе. В то время как пассажиропоток в Рузыни в прошлом году сократился, в Дрездене он вырос по сравнению с 2009 годом на 7%. Чешский павильон, созданный для международной выставки «Экспо-2010» в Шанхае и купленный впоследствии китайцами, будет размещен в центре строящегося в данное время города-миллионника Чуанхуа. Об этом сообщил Павел Стеглик, генеральный комиссар Чехии на выставке. Чешский павильон стал единственным, который удалось продать после окончания «Экспо». Он будет стоять на главной площади города, рядом с искусственно созданными реками Волтава и Дунаем и копии части Пражского Карлова моста. Павильон выкупила ферма чехословацко-китайской дружбы, которой Чехословакия в свое время предоставила около 700 тракторов и прочей сельхозтехники. Украденная из Пражского музея прикладного искусства работа известного чешского фотографа Франтишека Дартикола «Волна» вернулась на свое место. Похищенную фотографию преступники попытались продать в Калифорнии, но один из владельцев галереи, которому предложили купить «Волну», нашел ее в списке похищенных произведений искусства. Украденная версия фотографии не является самой ценной из существующих, она не была подписана автором. Самый знаменитый вариант хранится в музейных фондах, рассказала директор Пражского музея Гелена Кенигсмаркова. Со следующего года в Чехии подорожает табачная продукция. Президент страны Вацлав Клаус подписал соответствующие поправки в закон о потребительском налоге. Каждая пачка сигарет должна подорожать максимально на 3 кроны. Повышение ставки налога на табачные изделия вытекает из требований Евросоюза. И в завершение выпуска о погоде. В четверг в Чехии будет облачно, возможны осадки. Воздух прогреется до 17 градусов Цельсия, а на востоке страны до 19 градусов. Вы слушали новости в студии была Ася Чеканова.
Вы слушаете Радио Прага, в студии работает Либор Кукало. Сегодня мы вам расскажем о том, как чешские пивзаводы борются с американскими конкурентами. Также о том, какие ожесточенные споры ведутся в Шумавском заповеднике, о том, как правильно бороться с короедом, ну и также обзор спортивных новостей. Оставайтесь с нами. Вот уже более 100 лет пивоваренная компания «Будьовицкий будвар» с переменным успехом ведет судебные разбирательства с американским концерном «Анхойзер-Буш» за право владения торговой маркой «Будвайзер». Это, пожалуй, самая длинная в истории человечества судебная тяжба за право владения интеллектуальной собственностью. Во вторник, 29 марта, Европейский судебный двор в Люксембурге снова спустил чехов на землю. Продолжает Катерина Прокофьева.
Я кратко напомню историю этого спора. В городе Чески Будьовице во времена Австро-Венгрии проживало 40% немцев. Старинный пивоваренный завод «Самсон», который выпускал пиво «Будвайзер», принадлежал тоже им. В 1895-м чехи, недовольные засильем немцев, создали свою пивоварню и начали выпускать пиво под названием «Будьовицкий будвар». Позднее завод перешел в собственность государства, где и остается по сей день. В это время в Америке владелец пивоварни Анхаузер-Буш решил варить пиво «Будвайзер», столь любимое и популярное у немцев-эмигрантов, и выпустил первую партию американского «Будвайзера». В 1911-м чешские пивовары решили выйти на американский рынок со своим «Будвайзером». Как результат, на рынках одновременно появилось и чешское, и американское пиво под одним и тем же названием «Будвайзер». Кстати, на вкус пиво совершенно разное. В целом же европейский рынок пока остается за будьовицким «Будваром». В большинстве стран Старого Света Анхаузер-Буш вынужден продавать свою продукцию под этикеткой с сокращенным американизированным названием «Буд», а не «Будвайзер». 15 лет назад Анхаузер-Буш потребовал для себя право использовать охранную марку на территории всего ЕС, и компетентный орган компании это право дал. Чешский пивовар подал апелляцию с тем, что он уже использует в нескольких европейских странах свою охранную марку, а потому американцы просто не могут получить такое право. С этим аргументом чехи имели успех в люксембургском суде, но американцы тоже не сдались. Сейчас чехи должны будут найти новые аргументы и доказательства. Вчера Европейский судебный двор в Люксембурге возвратил все разбирательство в первую инстанцию, то есть в начало процесса. Рассматриваться дело может еще несколько лет. Вот как комментирует ситуацию Петр Самец, пресс-секретарь пивовара «Будьовицкий будвар».
Я бы к этому хотел добавить одну важную вещь. Нас не лишили права на нашу ключевую марку «Будвайзер Будвар». Этот спор касался марки «Буд». Собственно, принцип спора заключался в том, что мы хотели помешать тому, чтобы марка была для нашего конкурента зарегистрирована как так называемая коммунитарная, то есть как охранная марка для всего европейского сообщества.
Takzvaná komunitární ochranná známka, která by platila pro celé území Evropské unie.
I vy proigrali.
Нет, суд просто возвратил разбирательство в первую инстанцию. Это не конец спора как такового. Мы ожидаем, что в новом туре судебного разбирательства мы будем иметь возможность предложить суду дальнейшие доказательства, и мы убедим суд в правоте наших аргументов.
В каких странах Европейского Союза Будьовицкий будвар имеет свою зарегистрированную марку?
Если речь идет о марке «Буд», о которой шел спор, то мы ее используем в 9 странах ЕС. Чехия, Великобритания, Венгрия, Франция, Словакия, Бельгия, Голландия, Люксембург и еще Румыния.
Там Бельгия, Голландия, Люксембург и, тушим, еще Румынска.
В настоящее время чешский пивовар ведет с компанией Anheuser-Busch около 20 судебных разбирательств. С 2000 по 2010 год было закрыто 116 судебных споров, 83 из них чехи выиграли.
Представители Южно-Чешского университета и целого ряда природно-охранных организаций протестуют против способа борьбы с короедами в национальном парке Шумава, который намерен реализовать новый директор заповедника. По их мнению, вырубка деревьев и опрыскивание химикалиями, которые должны проводиться даже в зонах с максимальной степенью охраны, способны нанести Шумавскому заповеднику только вред. Рассказывает Антон Каймаков.
Директор чешского национального парка Шумава Ян Страский намерен бороться с короедами, уже длительное время уничтожающими заповедные угодья, как подчеркивает, традиционными методами, в первую очередь вырубая пораженные насекомыми участки леса.
Короеда можно остановить только тем, что будет расширена зона вмешательства, где будут применены традиционные лесоводческие методы. Конечно, речь идет о комбинированных методах охраны природы. Где-то вместо химии придется применять иные способы. Кубометры вырубленного леса – это деревья, которые короед уже сожрал. Мы должны поступить так, чтобы в течение 2 лет количество насекомых уменьшилось.
Аргументирует Ян Страский. С целью реализации плана директор намерен объявить в национальном парке Шумава чрезвычайное положение, что позволит пустить под топор и деревья в зонах с максимальной степенью охраны, куда человек даже не имеет права вступить. Ученые категорически против, так как опасаются, что в результате действий руководства парка Шумава вовсе может потерять свой статус заповедника. Требование о вмешательстве и список предложений ныне был направлен непосредственно правительству и представителям парламентских партий. По мнению ученых, центральные зоны Шумавы ни в коем случае не должны подвергаться какой-либо обработке химии или вырубке. В пораженных короедами зонах, по большей части хвойный лес, просто должен пройти естественным процессом омоложения и переродиться в смешанный. По мнению, например, Яна Фркача из Чешского земледельческого университета, вместо определения участков вырубки необходимо задуматься о новом плане и размерах так называемых первых зон, где вмешательство человека полностью запрещено.
Конечно, существует риск, что какое-то время мы ничего не сможем делать. Однако невозможно, запугивая уничтожением европейских лесов, начать ликвидировать свои лесные массивы. Я не уверен, что этот метод способен принести пользу шумавским лесам.
Не мусит быть к проспеху властных порост на Шумаве.
Дабы защитить национальный парк Шумава от бездумной вырубки, если переговоры с политиками, петиции и иные предпринимаемые шаги не принесут результатов, активисты готовы приступить и к блокаде заповедника.
За последние 5 дней чешская футбольная сборная сыграла 2 матча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года. Если в Испании основной удар приняла на себя оборонительная линия команды, то дома во встрече с Лихтенштейном должны были предстать во всей своей красе форварды. Получилось так, что команду больше хвалили за поражение от чемпионов мира, чем за победу над аутсайдерами. С этим категорически не согласен Дима Личев.
Спорт. Напомню, в прошлом году сборная начала отборочный цикл с неприятного поражения на своем поле от литовцев. Потом, правда, последовала очень важная победа дома над шотландцами и обязательные 3 очка из Лихтенштейна. И вот, наконец, победители 2 последних чемпионатов – испанцы, да еще на их поле. Уже с первых минут было ясно, что игра пойдет в одни ворота. Хозяева подолгу владели мячом, заставляя чешских футболистов описывать круги в холостую. Но единственный за всю встречу удар по воротам Касилиса на 28-й минуте оказался голевым. Плашел пробил низом в левый от голкипера угол, мяч отскочил от травы, угодил в штангу и от нее в ворота. Потрясающая, конечно, результативность, но подобное везение не обещает повторяться каждый раз. Во втором тайме чемпионы мира прибавили в темпе и совсем заперли гостей на их половине поля. Одна только статистика угловых, 12-2, свидетельствует о многом. По прошествии 3 четвертей игрового времени запах сенсации продолжал витать в воздухе и витал бы дальше, если бы не Давид Вилья. За 20 минут до конца встречи он пробил за пределы штрафной, и Петер Чех, видимость которому закрывали защитники, не сумел вовремя среагировать. 1-1. Спустя 5 минут Ян Резек прервал неудачным подкатом прорыв Иньеста, и судья без колебаний показал на 11-метровую отметку. Вилли пробил мощно, Чех дотянулся до мяча кончиками пальцев, но этого оказалось мало. Мяч все же проскользнул в ворота. Вратарю не хватило 1-2 сантиметров. Пустячок, но неприятно. 2-1 в пользу чемпионов, без труда докатавших мяч до победного финального свистка. Но Петру Чеху, похоже, понравилось проигрывать.
Мы отдали все свои силы во встрече с лучшей командой на планете. Нам почти удалось увести очки, и я считаю этот результат позитивным.
Вторит голкиперу и чешская пресса, по большей своей части высоко оценившая выступление питомцев Михала Билека. Некоторые, дескать, поражения можно заносить в актив. Ну, не знаю, очков от этого не прибавляется. По встрече с Лихтенштейном, которая состоялась во вторник в городе Чески Будиёвице, очень помог быстрый гол. Уже на 3-й минуте Росицкий выложил пас на ход Барышу, и тот точным ударом немного приободрил публику, которая, к слову сказать, на протяжении всего матча не выказывала особой активности. Оно и понятно, второго гола пришлось ждать больше часа. На 70-й минуте Плашел навесил от углового флажка на Михала Кадлица, тот выпрыгнул выше всех защитников, превосходящих его в росте, и головой срезал мяч в ворота. 2-0. Хозяева продолжали атаковать, но как-то вяло, и больше ничего интересного на поле не произошло. Михал Билек не выказал особого удовлетворения игрой своих подопечных.
В первой половине встречи мы несколько раз не успевали реагировать на контрвыпады соперников. Такого быть не должно. Игра на острие атаки тоже не была на должном уровне. Мы часто теряли мяч, опасных моментов было создано не так уж и много. Предсказуемые 3 очка за победу – дело хорошее, но уровень игры моей команды я не могу назвать высоким.
После 5 встреч чешская сборная занимает в своей группе 2-е место, дающее право на стыковые встречи. Но успокаивает это мало, потому как команды сыграли разное количество матчей. 1-е место, выводящее прямиком на чемпионат Европы, прочно оккупировали испанцы, победившие во вторник на выезде литовцев со счетом 3-1. О том, чтобы покуситься на первенство в группе, не может быть и речи. Более того, и 2-ю строчку еще надобно удержать. Чешской команде предстоят 2 сложнейших выездных встречи в Литве и в Шотландии. Скорее всего, все решится 3 сентября на шотландском поле. Хвалебные оды после боевого поражения в Испании, пропетые многими чешскими обозревателями, свидетельствуют об одном. Чешскую сборную больше не воспринимают как команду, способную достичь маломальски серьезных успехов. И испанская пресса в один голос утверждает, что это уже не та сборная, что при Надведе, боровшаяся за европейское золото совсем еще недавно. Сами, может быть, того не подозревая, чешские журналисты, да и болельщики тоже, радуясь поражениям, отводят команде роль середняков. А это болото, которое засасывает надолго. Возможно, в нем увязнет несколько футбольных поколений.
Четырнадцатого мая по инициативе фонда «Железный занавес» в чешско-немецком приграничье в Розвадове около Тахова откроется музей железного занавеса, по всей видимости, уникальный в Европе. Изначально этот музей планировали построить в шумавском приграничном поселке Квюльда, где и состоялась его закладка уже в 2002 году. Тем не менее, первоначальные планы пришлось изменить и разместить обширную экспозицию в Розвадове. Слово Ларите Вашковой.
Разговор напрямую.
Частный музей возник усилиями 3 энтузиастов – Вацлава Витовца, пражского фотографа Милана Лингарта и Милана Скачевского. Экспозиция насчитывает 800 фотографий и 100 экспонатов. О том, что можно увидеть в музее, свидетельствующем об антагонизме социалистического и капиталистического лагерей, мы беседуем с одним из его основателей – Вацлавом Витовцем.
Эти фотографии пана Лингарта 1968 и 69 годов, изображающие вторжение советских войск в Чехословакию, не были никогда опубликованы. Речь идет о пражских снимках, где видно, как снуют по Праге танки, и фотографиях из Пилзни, сделанные перед зданием тюрьмы. Там тогда было 40 или 50 танков. Фотографии 1969 года иллюстрируют и то, как чехословацкая полиция подавляла протест граждан страны. Есть среди них и фотографии, на которых изображены убитые люди. Фотографии Лингарта – это определенная часть нашего фотоархива.
В музее представлены и образцы техники, используемые для контроля и защиты в пограничье.
Это системы связи, которые использовали войска, находившиеся на пограничной линии, как и подслушивающие устройства, оборудование для слежения, используемое непосредственно на границах.
Главный девиз музея «Железного занавеса», в чем можно убедиться и зайдя на веб-сайт музея, сформулирован предложением «Правда кроется не в фактах, а в их взаимосвязи». Авторы предусмотрительно начинают ознакомление посетителя с музеем с историей Первой мировой войны.
Да, потому что считаем, что основание для возникновения железного занавеса возникло уже в ходе Первой мировой войны. Вследствие нерешенных вопросов с Первой мировой войны началась Вторая мировая.
Вспыхнула Вторая мировая война. Историки говорят о типичном диахронном цикле. Каждая последующая война решает нерешенные вопросы предыдущей.
Да, и у нас в музее есть копия Мюнхенского сговора 1938 года, а также нигде ранее не публикованные фотографии советских солдат в Праге 1945 года и материалы, иллюстрирующие освобождение западной территории Чехии армии генерал-майора Паттона, то есть американской армии. А также фотографии покушения на Рейнхарда Гейдриха в 1942 году в Праге, которые также не были до сих пор обнародованы, и фотографии Гитлера в Пражском граде. Эти материалы призваны иллюстрировать то, что если бы не было Второй мировой войны и того обстоятельства, что главная заслуга в победе принадлежала Красной армии, на территории Чехословакии не было бы и железного занавеса.
В советской стране так бы нигде бывало не было в Чехословенску железная опона.
Экскурс в период установления железного занавеса начинается в музее после ознакомления со Второй мировой, прямо как в учебнике, а холодная война иллюстрируется одним из самых известных ее символов – Берлинской стеной. Проволочное заграждение начали возводить в 1961 году. Однако в этой музейной секции оживают и менее известные факты.
Как, например, деревня Миддлройд в Германии, разделенная железным занавесом, или же документированная история американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Пилотируемый им самолет У-2 был сбит над Свердловском 1 мая 1960 года. Пауэрса осудили к 10 годам лишения свободы, а через 2 года, в 1962 году, в Берлине его обменяли на полковника Рудольфа Абеля, который якобы был главой сети КГБ в США.
Фотографии, иллюстрирующие эту историю, действительно можно считать раритетом. Как и откуда вам удалось их получить?
Его сын Фрэнсис Гарри Пауэрс.
Его сын, Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший, является нашим другом. Он живет в США, и у него похожий музей, как и у нас, но поменьше, и вот мы с ним сотрудничаем. И в основанном им фонде принимает участие профессор Сергей Никитич Хрущев, который живет в США.
Сын Пауэрса в прошлом году посетил Россию. Возможно, вы слышали об этом, и в одном из интервью он отметил, что снимки, которые предоставляет Google, гораздо лучшего качества, чем фотографии, сделанные тогда его отцом. Мы могли также напомнить нашим слушателям, что сын Хрущева, специалист ракетчик по образованию, преподает в Гарварде с 90-х годов, является гражданином США и автором книги «Хрущев о Хрущеве».
У нас есть также фотографии Хрущева и интервью с ним на тему «Железный занавес». Сыну Хрущева ныне 78 лет. Это очень образованный и мудрый человек. С ним было чрезвычайно интересно беседовать на эту тему. Есть у нас и фотография внука американского президента Дэвида Эйзенхауэра, а также символы войны во Вьетнаме, которую мы считаем ужасным абсурдом того времени. Материалы, иллюстрирующие восстание в Венгрии в 1956 году и в ГДР в 1953, или кубинский кризис, тогда мир находился ближе всего к новой войне, и все решали, видимо, считанные минуты, советское вторжение в Афганистан и другие символические события того периода.
Советских войск до Афганистана, все символические události.
В вашей экспозиции представлены также личные вещи и награды чехословацких президентов, оборудование для слежения, используемое СТБ, аналогом советской КГБ. Какими экспонатами вы особенно гордитесь и что относите к раритетам музея?
Так, султан, два уникаты.
Уникальными я нахожу два экспоната. Телефон генерального секретаря ЦК Компартии Чехословакии Густава Гусака. Это действительно оригинал, стоявший у него на столе. И еще раритет. Телефонный аппарат «Верная частота», так называемый ВЧ-телефон. Их в мире всего пять. Наш аппарат был предназначен для телефонной связи чехословацкого госсекретаря с Леонидом Брежневым. Есть у нас и фотографии, запечатлевшие то, как пытались жители Чехословакии перебраться непосредственно через границу в Розвадове на запад. В ряде случаев люди пытались прорваться на автомобиле через пограничное ограждение.
В самом начале экспозиции музея «Железного занавеса» находится часть, которая документирует отношение представителей коммунистического режима к религии и к самим верующим.
А поскольку вся концепция музея держится на символах, в этой секции, кроме прочего, представлена очень красивая картина из костела в деревне неподалеку от Розвадова. Костела, который в 50-е годы начали опустошать и уничтожать. Эту картину нам подарил один человек, узнав о том, что мы собираемся создавать музей. Картина изображает религиозный мотив и является собой символ отношения к религии в то время, так как на ней остались следы того, как в полотно швыряли камнями и продырявили его какими-то остриями. Мы сделали сзади картины подсветку, так что это все видно очень отчетливо, как коммунисты относились к вере.
К набоженству, чили, же то в подстате хотели разбить.
Говорит один из основателей музея Вацлав Витовец.
И этим уже закончилась информационная часть нашей программы. Из пражской студии с вами прощается Либор Кукал.